Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, включайтесь и пишите нам, конечно, свои вопросы, комментарии. Мы обязательно все это зачитаем. Тут любопытная сегодня утром новость была. Генерал-лейтенант ФРГ признал, что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами. Это инспектор сухопутных войск, значит, генерал-лейтенант Бундесвера Альфонс Майс, комментирует нынешние события на Украине и признает, что Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами, предостерегает от недооценки российской армии. А возникает вопрос, а кто-то недооценивает российскую армию? Или это был комментарий, в ответ на то, как европейцы говорят, мы санкции не снимем, если мир будет на условиях России?
Ну, знаете, с моей точки зрения, лучше не переоценивать российскую армию, там, и вообще...
Значит, любую.
Там, да, любую армию, там, и российскую государственность, там, и российские ресурсы, там, и так далее. Потому что всему рано или поздно наступает конец, даже самым неисчерпаемым ресурсом. А ресурсы России, особенно человеческие, вполне себе исчерпаемые. Значит, это даже не Советский Союз с его почти 300 миллионами населения. Это едва ли половина от этого. Вот, поэтому, когда нас хвалят, а тем более, когда нас хвалят враги, надо очень хорошо подумать, зачем они это делают.
Uh-huh.
Вот, так сказать, по глупости или потому, что значит, хотят куда-нибудь втравить в очередной раз. Вот, потому что мы как раз сталкиваемся с большими проблемами именно ввиду исчерпаемости ресурсов, именно ввиду их ограниченности. Потому что у нас большое количество людей, буквально давеча, на одной из телепередач значит, беседовали с человеком, дискутировали, значит, который рассказывал, что надо там, захватить всю Среднюю Азию, значит, и вообще всех, кто нас обижает. И я, в принципе, и не против. Можно весь мир захватить, были бы ресурсы. Значит, но у нас еще каких-то там 8 лет назад не хватало ресурсов для того, чтобы просто разобраться с Украиной.
Угу.
Значит, и сейчас мы с ней разбираемся долго. Знаю, есть большое количество, так сказать, этих самых свидетелей спецоперации, которые рассказывают о том, что мы ее специально затягиваем. Значит, чтобы подольше воевать, чтобы нас побольше убивали, значит, наверное, да. Там еще пока что никто не рассказывает, что мы специально допускаем обстрелы российских городов, значит, хотя есть люди, которые говорят, ну, все же идет по плану.
А, ну
значит,
да.
Значит, но на самом деле, по-моему, любому нормальному человеку понятно, что чем быстрее вы какие-то неприятности преодолели, тем лучше.
Тем лучше, да.
Да, если, значит, это почему-то затягивается, это не потому, что вы хотите... подольше повоевать, не потому что вы не натешились, так сказать, собственной славой, значит, и не удовлетворились подвигами, да, а просто потому что, ну, ресурсная база не позволяет решить вопрос быстрее, значит, и качественнее. Поэтому вполне себе российские ресурсы исчерпаемы, и мы их достаточно долго собираем для того, чтобы решать там какие-то проблемы свои, в том числе и военным путем, опять-таки не потому, что нам так хочется, а потому что вынуждены. И армию мы содержим, кстати, не потому, что нам нравится там, форму носить, да?
Ну, конечно.
Вот.
Потому что это необходимо.
И не потому, что нам нравится миллион человек отрывать от производительного труда, а просто их содержать значит, и всю жизнь учить убивать кого-то, да?
Угу.
Значит, а потому что это необходимо для того, чтобы защищать свои интересы. Вот. Значит, но, безусловно, если сравнивать ресурсы России с ресурсами Украины, то всем понятно, что в противостоянии с глазу на глаз Россия рано или поздно эти ресурсы перемелет. Там, даже если воевать до последнего украинца, как настаивают американцы.
А если в таком количестве, как бы, вот эти поставки оружия и прочее, или условно этим оружием, из этого оружия должен кто-то стрелять, а этот кто-то конечен?
Ну, американцы потому и поставляют оружие, что это позволяет продлить украинскую агонию. То есть они не верят в то, что, знаете, Украина может победить Россию, да, и правильно не верят, в общем-то, по большому счету. Но они заинтересованы в том, чтобы этот праздник длился как можно дольше. Они это, собственно, и не скрывают. Они сказали, что мы начали войну на истощение. И это классический, кстати, американский подход. Кто-то воюет, а мы продаем оружие. Угу. Значит, там, или поставляем его бесплатно. Но они, в общем-то, продают в любом случае. Значит, то есть они же так или иначе, но даже финансовую поддержку они Украине в основном дают в долг. Угу. Значит, понятно, что это деньги, которые никто никогда не отдаст. Но, тем не менее, точно так же понятно, что из Украины они высосали значительно больше, чем туда вложили.
Но в кабалу затянуть можно.
Ну, то есть, дело не в том, что в кабалу. Дело в том, что, по сути дела, они высосали из Украины больше, чем вложили. То есть, Украина воюет в американских интересах на свои собственные деньги, американцы на этом еще зарабатывают. Пусть немного, потому что то, что они в свое время заработали, они сейчас вынуждены вкладывать. Но, тем не менее, по сути дела, они... В своем стандартном исполнении они воюют на чужой счет, на чужой территории, чужими руками.
Но, с другой стороны, как бы люди, которые вот именно с украинской стороны, и политики, там, и не политики, они же говорят, как, мы рассматриваем это как нападение на нашу территорию, мы должны защищать свою территорию, пусть это будет большим кровью, потом и так далее, но мы защищаем свою территорию. И как бы дискуссионно не звучит, что, ну да, мы воюем, потому что американцам так надо.
Правильно. Это же, опять-таки, это же очень удобно, да? В этом самом, в Первую мировую войну Франция и Великобритания тоже защищали свою территорию.
Ну, да.
Но воевали в интересах Соединенных Штатов. И во Вторую мировую войну все защищали свою территорию. Мы свою, немцы свою, англичане, французы свою. Французы вначале это защищали от немцев, потом от англичан, потом опять от немцев. Значит, вот, но в результате бонусы получали американцы, которые включались в последний момент. Они хотят сейчас повторить эту историю, да? Они совсем не против, чтобы...
В третий раз получается.
Да, чтобы против России воевала Украина, против Китая, Тайвань, там можно еще кого-то подключить. Самое главное, чтобы потом пришли на заключительном этапе американцы, когда, кстати, все выдохнутся, и продиктовали новый красивый американский мир, который им нравится.
Это, значит... То есть это борьба за гегемонию действительно.
Да, да, это очень удобно, очень красиво, просто не всегда это получается. Вот. И опять-таки, почему я говорю, что наши ресурсы исчерпаемы, да? Потому что с чем сравнивать? Если сравнивать с Люксембургом, да?
Так, они не исчерпаемы.
Да, так мы вообще навсегда погнали, потому что это самое, это как блоха можно наступить и не заметить. А если сравнивать с Соединенными Штатами или со всем западным миром, они вполне исчерпаемы. И другой вопрос уже, насколько мы рационально их используем. Потому что мы, опять-таки, Россия смогла подняться, да, вернуться из небытия и опять стать великой державой мировой, потому что она очень рационально использовала свои ресурсы. И в то время, как американцы ими разбрасывались направо и налево, в то время, как они пытались быть сильными везде, да, Россия очень точечно их применяла. Мы и сейчас их точечно применяем. Там у нас была вначале Сирия, да, потом Украина.
Значит, ну, Южная Осетия еще до этого была.
Да, мы не лезем сразу везде. Ага. Мы это делаем степ-бай-степ. Да, там, где сегодня есть критическая точка, так, от которой зависит там, и наше развитие, и наша безопасность, и так далее, да, туда мы бросаем все наши ресурсы. Но опять-таки мы стараемся даже в этих условиях воздерживаться от... боевых действий. Это не потому, что мы такие хорошие, потому что это рационально. Значит, если можно выиграть мирный мир, да, если можно добиться своего без срыва в военные действия, то всегда лучше добиваться своего мира. Это и в быту лучше.
Но да, это как раз-таки и говорят, что срыв в военные действия произошел, потому что то ли дипломатия не сработала, то ли нас спровоцировали,
срыв военные действия, срыв военные действия произошел, потому что нас туда долго заталкивали. И мы, скажем, там и в 2014, и в 2010 году, я думаю, что и в 2004 году Россия прекрасно понимала, что рано или поздно ее заставят воевать на Украине. Но всегда, когда ты даже понимаешь, что тебя все равно спровоцируют, всегда вопрос заключается в том, сможешь ты заставить себя спровоцировать в удобное для тебя время.
Ну, понятно.
В конце концов, Грузия тоже долго провоцировала Россию, да? Но пятидневная война началась тогда, когда это было выгодно России. То есть тогда, когда Россия решила, что она будет воевать. а не тогда, когда Грузия хотела.
И Россия решила до Тбилиси не доходить, да, хотя варианты были. Да,
значит, вот то же самое, происходило и на Украине. Другое дело, что на Украине мы имели дело, вот если в Грузии мы имели дело просто с тбилисским режимом, да, и поэтому все закончилось очень быстро, то на Украине действительно Запад вступил в игру полноценно. Значит, он стал поставлять оружие, он стал оказывать огромную дипломатическую, финансовую поддержку там, и так далее. Да. И мы столкнулись с ресурсами не просто Украины, которые действительно можно было перемолоть относительно быстро, значит, а с ресурсами всего Запада. Значит, Украина фактически поставляет только пушечное мясо, значит, а его там пока что достаточно много. Вот. И поэтому у нас проблема затягивается, и поэтому мы не можем говорить, да, что наши ресурсы там бесконечны, значит, сколько надо, столько и используем, потому что ну, на Западе и население больше, как-то почти миллиард. Если брать Соединенные Штаты, там, если брать...
И плюс Европа, да.
Да, если брать плюс Европа, плюс Япония, плюс Австралия, плюс Новая Зеландия, так и вообще целый миллиард реально и получится. Вот. Это очень много. Значит, и промышленно, да, он в упадке находится сейчас, да. Там экономика у них вступила в продолжительный кризис, из которого непонятно, выйдет ли Запад вообще промышленно развитым или погрузится куда-то в новое средневековье. Но, тем не менее, пока что он еще вполне конкурентоспособен в экономическом плане.
Но в данном случае, как вы видите сейчас, в условиях того, что да, это можно рассматривать как рациональное ведение боевых действий, там, экономия ресурсов и прочее, 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 вот, возвращает нас с вами к дискуссии о том, что, а вот кто-то считал, что за три дня все решится, Зеленский убежит и так далее, но этого не произошло.
За
вот
три дня сколько... нет, а за три недели, да.
Ну, за три недели, хорошо, но сейчас уже там больше 150 дней все это продолжается. Возникает вопрос в следующем. С вашей точки зрения, здесь варианты в условиях ведения боевых действий, варианты договоренности возможны или действительно вопрос вот прямой, безоговорочная победа и все? Правда, вопрос на какой территории, в каких границах?
Во-первых, любая война заканчивается миром, да? То есть договоренности рано или поздно возникают. Даже Япония, которая безоговорочно капитулировала, потом подписывала мирные договоры. И с нами, например, до сих пор не подписала ничего как-то. Значит, и на эти самые, на острова... Южной Курильской гряды до сих пор претендуют. И при благоприятных для них условиях попытаются их оттяпать. И уже, кстати, неоднократно пыталась.
Да.
Значит, другое дело, что условия были не такими благоприятными, каким бы хотелось. Но, тем не менее, они пару раз уже были близки к решению этой проблемы в свою пользу там, или частично в свою пользу. Угу. Сейчас опять далеки. Но, тем не менее, вот мы имеем, кстати, пример. Да? То есть, когда... даже после безоговорочной капитуляции все равно необходимы какие-то договоренности. И все равно новый мир решается и регулируется новыми мирными договорами, а не безоговорочной капитуляцией.
Так.
Значит, соответственно, даже если Украина полностью сложит оружие, даже если Украины вообще не будет в новом мире, все равно придется с кем-то как-то договариваться для того, чтобы регулировать там территориальные изменения.
Конечно.
Значит, для того, чтобы понять, куда, собственно, делся член-учредитель Организации Объединенных Наций. Та же самая Украина. Там. Угу. Значит, как мы обеспечиваем международное признание за собой там, или за кем-то еще новых территорий там, и так далее. То есть это все равно большой комплекс чисто дипломатических проблем. Вот. Если говорить конкретно о вот, нынешней спецоперации, да, которая давно уже вышла за рамки любой спецоперации.
Но Роскомнадзор все равно запрещает, ладно.
Ну, это их проблемы, да. По большому счету. Вот, пусть подадут в суд и выиграют процесс. Я хочу на них посмотреть. Значит, вот, но это самое, но если даже говорить о нынешней спецоперации, то все равно понятно, что мы будем добиваться полной ликвидации украинского режима и, скорее всего, уже полной ликвидации украинской государственности. А дальше, опять-таки, вопрос в ресурсной базе. Значит, потому что против нас ресурсная база всего Запада, и у них есть свои интересы. И они пытаются...
У нас своя база, да.
И они пытаются остановить нас, так сказать, на дальних подступах к западным украинским границам. А нам необходимо, скажем, в первые три недели, да, мы были готовы к тому, что на Украине просто сменится режим, значит, и новая власть там признает Донбасс, признает Крым, и все остальное останется как было.
С Януковича что, отряхнут пыль, что ли, или что?
Почему с Януковича? Ну, там, я не знаю, ну, допустим, кто-то говорит, что там пытались Медведчука посадить, может быть, кого-то другого. Ну, это же не так важно, кого. Угу. Важно, чтобы режим был дружественный, да. Вот. С моей точки зрения, это, в принципе, невозможно, но я понимаю, что все наши точки зрения субъективны, да. Значит, если бы кто-то сумел бы реализовать решение проблемы таким образом, ну, это было бы хорошо.
Так.
Значит, потому что тогда бы за Украину отвечала бы украинская власть, значит, а дивиденды слигли бы мы в этом отношении. Ну, так мы будем отвечать за это, вот, за то, что там потом будет. Потому что вот мы сейчас уже фактически присоединяем там Запорожскую, Херсонскую области, там уже... Когда мы говорим...
Уже какие-то люди назначаются туда,
правильно, да, из Москвы. Правильно, да, когда мы говорим об управлении, допустим, внутренних дел, там, о главном управлении внутренних дел Запорожской или Херсонской области, оно кому подчиняется, МВД Украины или МВД России?
Ну, сейчас уже МВД России, конечно.
Ну вот, значит, соответственно, де-факто мы уже руководим этими территориями, а, соответственно, несем за них ответственность. Потому что не бывает руководства без ответственности.
А да? Мы понимаем в этом отношении даже вот те территории, которые сейчас есть, и, видимо, далеко не все, которые в конечном итоге хочется, мы понимаем, как там работать, и это не создает дополнительных проблем, потому что это же тоже трата ресурсов. С одной стороны, трата военных ресурсов, плюс трата политических
Знаете,
ресурсов.
Знаете, мы, конечно, понимаем, как там работать, но это не значит, что мы это понимаем правильно. Потому что разные люди по-разному понимают, как там работать. Более того, люди всегда зависят от конкретной ситуации. Вот, я недавно вспоминал, я встретился, я уже не помню, из какого сибирского города это был полицейский, значит, из местного уголовного розыска. Значит, он был в Москве в командировке, мы с ним просто там сидели, чай пили. Значит. Он рассказывал, как его коллеги ездили в 2014 году в Крым в командировку, значит, там, надолго, да, значит, местную, значит, полицию приводить к российскому знаменателю, да, и говорит, ну, ребята поначалу там 2-3 месяца, значит, спали с пистолетами, с автоматами под подушкой. Я говорю, так вроде бы там бандеровские банды-то по Крыму туда-сюда не ходили.
Так.
Он говорит, да не, они просто своих боялись, потому что они там привыкли же там, это, там взятки брать. Там, это. Они, говорит, немножко это самое не совпадали, они просто боялись, что их убьют. Не потому, что они идеологически были другими, да?
Да.
А потому, что они были...
Стиль работы был другой.
Да, в хозяйственном плане они расходились. Вот. Значит...
Вот ровно об этом-то я и говорю
потом, как раз. Потом, да? Потом с тем же самым, допустим, сталкивались наши люди там в Донбассе, которые работали с ДНР, с ЛНР. И там было сложнее, потому что...
А сейчас еще сложнее,
потому что всего, они, да, все-таки были хоть квази-независимыми государствами. И приходилось работать не просто с учетом специфики, а с учетом того, что там есть местные структуры, которые якобы принимают какие-то решения.
Да.
Значит, и понятно, что какие-то люди, значит, с этими решениями, если эти решения были не совсем правильны, да, боролись, а какие-то вписывались просто в местную специфику. По принципу, а зачем я буду напрягаться и рисковать жизнью, если можно просто делить деньги?
Но здесь еще, значит, многие, знаете...
И да. А здесь мы сталкиваемся с третьим вариантом. Пока что это вообще территории, даже на сегодняшний день, да, там та же самая Херсонская и Запорожская область, пока что территории Украины. Значит, да, они говорят, что они собираются вступить в состав России, да, действительно, мы там создаем органы власти фактически по российскому образцу и даем понять, что мы их, скорее всего, примем в состав России, да, мы там паспорта раздаем там и так далее. Но де-факто они пока что являются украинской территорией.
Один из бывших гостей умных парней, кстати, и там стал самое, министром.
И это самое, да. И люди, которые там живут, они совершенно точно не знают, что будет дальше. Потому что, да, они даже, там, допустим, они верят в то, что Россия не собирается оттуда уходить. Но, как в этом самом, в «Кавказской пленнице», в тосте говорили, да, надо, чтобы еще наши желания совпадали с нашими возможностями.
Вот, а в этом же большая...
А это же не всегда, кажется, происходит, да?
Да? Да.
И те же самые люди говорят, а у вас желания с возможностями точно совпадут? Вот. Мы говорим, да, совпадут. Но это потому, что мы так желаем.
То есть, условно, это то, как мы, значит, здесь многие иронизируют на тему того, что, помните, вот Зеленский последний установил внутренний дедлайн по вступлению Украины в ЕС, но я вам его не скажу, вот так далее. И у нас иронизируют так, ну пусть Брюссель получит депутатов Верховной Рады, мы посмотрим, что это будет. А история с присоединенными территориями, ну, в смысле, с территориями, которые сейчас там окажутся под контролем Российской Федерации, вот, а... Примерно ровно та же самая. Там же, ну, как бы там люди, и с этими людьми надо как-то разговаривать.
Это люди, во-первых, которые привыкли жить немножко по-другому. Не потому, что они там плохие, или они многие годы, другой, эти, да. Те, люди, тем, которым сейчас 30-40 лет, они просто выросли уже, по сути дела, в другом государстве. Те, которым 30, они уже даже родились в другом государстве. Значит, и они какого-то там общего вообще не знают. И они привыкли жить вот, по совершенно другим правилам. И эти правила менять очень тяжело людям. Вот, они просто не вписываются в это. Я же еще раз говорю, что вот, там, многие там, в том же самом Крыму жаловались, что вообще-то все хорошо, конечно. Вот там с Россией порядка больше стало, значит, там и...
денег
вот,
побольше
да, стало. Да, и денег побольше стало, да и вообще хорошо. Но вот ну, раньше было вот были всякие мелкие радости, можно было какие-то вопросы.
Договориться с кем-то.
Да, за взятку можно было за небольшую решить вопрос. Ну, вот, вот там хорошо, что большую коррупцию победили. Да, вот, вот мелочь, ну, знаете, там, чем в очереди стоят за справкой, лучше было дать там немножко денег, и тебе все принесли прямо домой. Значит, ну, во всем, понимаете, во всем хорошем есть своя оборотная сторона. Да?
Ну, конечно, и плюс еще кто кого будет, захочет видеть во главе вот там определенных регионов, потому что это как история с Крымом, с Чалом, помните, вроде говорили про него, а потом другой человек появился.
Это так же, как в этом самом, так же, как в быту, да, когда люди женятся, они не планируют развод, но означает большой процент семей потом разводятся, да. Значит, причем это, опять-таки, это зависит еще не только от просто статистики, да, еще от настроения в обществе, потому что бывают периоды, когда, там, допустим, разводится 70% семей, а бывают периоды, когда разводится 20% семей.
Угу.
А, но всегда есть какой-то процент, да, который живет значит, в браке там, всю жизнь, и есть какой-то процент, который там, заключает браки с интервалом в 10 лет там, или в 5 лет. Да, кто-то там 3-4 раза женится, выходит замуж, кто-то 2 там и так далее. То есть всегда все равно есть вот этот вот, ну, не совпали, да?
Но вот. Тогда вопрос возникает, знаете, сейчас много говорят про импортозамещение, хорошо, а можно говорить, наверное, про импортозамещение мысли. Ну, то есть вот у европейцев есть, у западников есть такая мысль, нам эта мысль претит, условно, там наличие одного гегемона и все остальные в подчинении, вот это так далее и тому подобное. Но вопрос, что предлагается. И самое главное, как экстраполировать на собственную территорию и плюс еще на территории, которые сейчас оказываются не под контролем Украины, а под контролем Российской Федерации. А это же тоже вопрос, это же тоже вызов определенный.
Ну да, ну понимаете, вот в прошлый раз, когда вас не было, да, я пытался, кстати, выйти на такое, не могу даже сказать, философское обобщение, угу. Просто даже это бытовое обобщение, но чтобы когда нам что-то не нравится, да, значит, мы сразу с этим начинаем бороться.
Ну да.
Значит, хотя зачастую то, что нам не нравится, нас не задевает. То есть мы можем это игнорировать. Да? Вот, но тем не менее, значит, вот там человек не так оделся, не так покрасился, не то кольцо в нос вставил там, и так далее. Значит, и помните эти самые там в 50-е, 60-е годы там боролись со стилягами, да?
Да, да, да.
То есть с модой боролись, да? Вот сейчас люди одеваются примерно так же, там, мужская мода так точно вернулась к 50-м годам с кружевными пиджачками и тонкими брючками, да? И никого это не волнует. А тогда, значит, государство всей своей мощью значит, пыталось победить моду. Да? А почему? А что, ему больше нечем заняться было, этим самым государством? Да?
Возникали такие вопросы. Вот.
Значит, но для человека это было естественно. Да? Потому что вот мне не нравится, и ты должен вести себя так, как мне нравится, там, одеваться так, как мне нравится. Там, самое. Для человека естественное движение к стандартизации. С одной стороны, все не любят носить одинаковые мундиры, да? Значит, как только одевают мундиры, значит, все сразу пытаются свой мундир украсить. Больше звездочек, красивее пальеты, там где-то аксельбантик к нему пришить, значит, пуговицы золотые или серебряные.
И главное, чтобы всем это нравилось, потом да, никто ничего не спорил.
Да, но с другой стороны, все говорят, нет, надо все-таки носить одинаковую одежду.
Ростислав Ищенко с нами. Давайте после новостей продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35 столица, программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина, Ростислав Ищенко с нами. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте, пожалуйста. Так, Сермих пишет. Даже обыватель обыкновенный прекрасно понимает, что вариант быстрой смены власти и легкой трехнедельной победы, как в Крыму, был всегда нереален. Зачем вы делаете из людей, принимающих решения на государственном уровне, дураками? Это пример диванной аналитики. Те, кто владеет временем, всегда побеждает того, кто владеет пространством. Не надо торопиться даже в мыслях, тем более на фронтах. Зачем нам эта флегматичная истерика? Не очень понятно, кто истерит. И, с другой стороны, а кто говорит про торопливость на фронте? Просто речь идет о том, что, скорее всего, в здравом уме никто не говорит, я закладываю на 100 лет. Ну, примерно
я
так.
Я для этих самых, для любителей утверждать, что у нас все запланировано, да, вот угу. У нас есть два этих самых, два типа, значит, людей, которые считают, что все в этом мире спланировано. Это те, которые верят в то, что рептилоиды заранее расписали всю жизнь человечества.
И масоны.
Да, и сейчас просто назначают, кстати, президентов там, и так далее. Да, и там по радио, по телевидению бедных людей обманывают, делают вид, что, значит, происходит какая-то живая политика, а на самом деле просто все живут по предписанному. Угу. Значит, и вот во время спецоперации появился еще один тип людей, это, значит, свидетели генерального штаба.
Да.
Значит, которые все равно сказали, генеральный штаб все предусмотрел. Так вот, я думаю, что их скоро просто начнут сажать.
Кого? За слова?
Да, по статье о дискредитации российской армии. Потому что если генеральный штаб все предусмотрел, и у нас все идет по плану, то зачем он спланировал этот генеральный штаб на третий месяц боев обстрелы российских городов? Угу. В первый месяц их же не было, да? Если все идет по плану, то они были запланированы. А если не были запланированы, то не все идет по плану. И более того, я всегда говорил, значит, и могу еще раз повторить для этих самых, для тех, кто думает, значит, что вот все абсолютно предписано в этом мире, да, значит, что создатель единственного в мире генерального штаба, который реально управлял временем и который реально вел войну, это был только один такой генеральный штаб, большой генеральный штаб кайзеровской Германии. То есть даже это самое, даже оберкоманда Хейерс, тем более оберкоманда Вермахт во время Второй мировой войны уже не были настолько погруженными, да, не могли настолько руководить этими самыми операциями полностью. Вот. Так вот, даже создатель этого генерального штаба Мольтке-старший, значит, говорил, что с началом боевых действий все планы исчезают. Потому что ваши планы тут же сталкиваются с планами противника.
Конечно,
и
конечно.
Какой бы ни был этот противник, да, но вам приходится их постоянно корректировать. Значит, а насчет этого самого, насчет того, что там 3 там, или 4 недели и так далее, ну, во-первых, совершенно очевидно, да, этого даже не скрывало, собственно, наше руководство, что в самом начале, я, кстати, не уверен, что боевые действия вообще бы начались, если бы знали бы, во что они выльются в реальности. Значит, но в самом начале действительно исходили из того, что настроения на Украине более значительно благоприятны для этого самого, для нас, что народ проявит большую инициативу, что будет меньше проблем, потому что иначе занимать Черниговскую, Сумскую область, доходить почти до Киева, а потом выяснить, что у тебя открыты коммуникации, и тебе нечем их удержать, то есть у тебя просто сил для этого не хватает, было бессмысленно. Значит, но, тем не менее, это сделали, потому что рассчитывали именно на то, что на занятых территориях само население будет переходить, да, и будет самоорганизовываться, и с тылом не будет никаких проблем. Вот, ну, не получилось. Да, не все планы реализуются. Да, не всегда можно заранее точно, сказать, предвидеть и придумать. В этом ничего такого катастрофичного нету. Значит, в конце концов, опять-таки, а в 41-м году мы до Москвы отступали, в 42-м до этого самого, до Сталинграда. Угу. Это потому что планы такие были у нас, да? значит, там, и 3 года Ленинград в блокаде находился. Это, мы так врага заманивали, что ли, на свою территорию? Нет. Если вы могли бы, мы бы действительно вы победили бы на чужой территории малой кровью там и за месяц. А самое главное, что, в принципе, теоретически у нас была возможность действительно решить проблему там за 3 недели и так далее. Действительно, российская армия, российская ресурсная база значительно мощнее украинской. И действительно, если бы изначально, ну вот, мы бы примерно знали бы и точно бы отдавали бы себе отчет в том, какое сопротивление нас ждет, каким образом, да, то можно было сосредоточить больше сил, можно было начать операцию значительно более жестко, значит, действительно постараться деморализовать армию сразу, действительно постараться не под Киевом оказаться, а в Киеве, и не через неделю, а уже на 2-3 сутки, значит, и часть правительства просто захватить, а часть заставить куда-то там бежать, там, и так далее. То есть нарушить систему управления.
Схеме, да.
Да, нарушить систему управления, там, и так далее. Значит, и да, теоретически это было все возможно, да, только это было бы более жестко, значит, и...
по-жесткому как будто бы не хотелось.
Значит, да, понятно. Российское руководство исходило из того, что мы просто можем получить рядом дружественное украинское государство. И мы, кстати, об этом говорили. То есть мы говорили, что мы не собираемся оккупировать Украину, что мы не собираемся там вообще даже власть менять. Мы считали, что она сама поменяется. Сейчас придет народ, просто проголосует. Значит, там будет другая...
Как в Крыму, да.
Да, будет другая дружественная власть там и так далее. А сейчас мы же позицию изменили. Мы уже собираемся присоединять часть территории, причем мы даже не говорим, какие, потому что понятно.
Нет, мы говорим про референдум.
Сколько сможем, столько и присоединим.
Но вопросы мы не формулируем пока, мы говорим про референдум.
Это не мы даже говорим о референдуме вопросы, сейчас. Да. Там, это на этих самых, на этих территориях говорят, что мы проведем референдум,
угу.
Значит, вот, которые хотят присоединиться.
Ну да.
Значит, вот. Но, мы же не говорим, там, мы ограничиваемся Херсонской и Запорожской областью, там, или Харьковскую, там, Одесскую, там, Черкасскую, Черниговскую, Киевскую, Сумскую, Львовскую. То есть мы говорим, что, мы, самое, что все задачи спецоперации будут решены.
Да.
Когда у нас спрашивают, какие именно? Все. А какие все? Все.
Ну
вот.
Да.
А где предел? В Берлине, в Париже, в Лиссабоне?
Предел в том, когда удастся договориться. Вот где предел.
Вот правильно. Значит, если не удастся, значит, будем двигаться дальше. Значит, не потому, что даже хотим, потому что вынуждены будем. Значит, ну вот, соответственно, самое, по ходу дела, да, после того, как противник вскрывает карты, мы вынуждены менять свои планы. Это естественно. Это не преступление. Вот. Потому что мы рассчитываем на одну реакцию, получаем другую. Мы, кстати, много лет пытались договориться. Вообще пытались договориться без войны. И это было правильное решение. Но с нами не захотели договариваться. То есть наш враг решил, что боевые действия против нас принесут ему больше пользы. И что мы должны были делать?
А да? В этой связи, Ростислав, вам не кажется, что вся эта история, второй сюжет во всем конфликте вокруг Украины, это уже газовый конфликт и энергетический кризис в Европе, когда европейцев говорят, ну вот вы видите, мы должны победить Путина, поэтому у вас должно быть холодно и так далее. Это как бы моральная подготовка собственного электората к тому, что там вот какой-то злейший враг, и, соответственно, с этим злейшим врагом и мы тоже будем сражаться, потому что у них есть ресурсы, которые нам нужны, ну, как-то вот по такой классической
схеме.
Ну, естественно, схеме.
Так, любая война – это трудности, да? И мы сейчас, опять-таки, мы чем хвастаемся? Причем,
а что у нас не трудно.
Причем по делу хвастаемся, да? Что боевые действия где-то идут, а мы даже не видим этого, то есть мы не замечаем.
Ну, кроме вот. Жителей приграничных территорий.
Да, ну, в свое время и жители приграничных территорий не замечали.
Да.
Прошло время и стали замечать. Если Украине поставят ракеты, которые прилетают в Подмосковье, то и в Подмосковье будут замечать. А если поставят ракеты, которые будут добивать до Екатеринбурга, то и в Екатеринбурге начнут замечать. Потому что они же не скрываются. Если у них будет там возможность на Кремль атомную бомбу сбросить, не сбросят. Другое дело, что у них нет такой возможности пока.
Ну, понятно, да.
Вот. Поэтому чем больше у них будет возможностей, тем больше мы будем замечать. Вот. Ну, будем надеяться, что возможностей таких у них не возникнет. Значит, и, соответственно, опять-таки, наша задача заключается в том, чтобы эти возможности, или не дать им время, да, для того, чтобы обзавестись такими возможностями, даже при помощи Запада. А задача Запада, которую, опять-таки, они не скрывают, заключается в том, чтобы мы воевали вечно, и чтобы в конечном итоге мы почувствовали нагрузку от этих самых боевых действий. То есть Соединенным Штатам не жалко ни украинцев, снимать, да. ни поляков, ни немцев, никого. Значит, пожалуйста, пусть не подыхают с голоду, пусть не помирают на фронтах, там, пусть разрушаются их города.
Но мы-то делаем ставку на то, что европейцы должны очнуться и признать, что их-то тоже никто за людей не считает, и, соответственно, мы должны объединиться и сказать «нет гегемону». Ну, как-то так.
Ну, понимаете, мы все время исходим из лучшего варианта, да, то есть по идее, мы поступаем правильно. Я сам неоднократно говорил, да, что если нет необходимости, то лучше не лезть в драку, да.
Ну да.
Значит, если на самом деле, что морду набить всегда успеешь, да. Значит, но с другой стороны, мы, допустим, уже понимаем сейчас, ну и, наверное, там, многие понимали и раньше, и до начала там спецоперации, значит, понимали, что по-другому не получится. Что это самое, что мягкость не приведет к какому-то результату. Просто потому, что, понимаете, там можно как угодно было рассказывать, там, что в 2014 году там, украинская армия не хотела воевать. Ну, не хотела бы она бы не воевала. Кто ее заставил воевать? Она сама начала воевать в Донбассе. Она вопреки Конституции Украины. То есть конкретные люди, причем не только генералы, но и солдаты, и офицеры.
Ну, как они говорят, ну, вон Стрелков пришел, поэтому мы стали воевать. Ну, вот они так говорят.
Значит, объяснить можно все. Да?
Согласна.
Тот пришел, этот пришел там и так далее. Но в конечном итоге они начали воевать. Он пришел, он ушел. Они что, перестали воевать, да?
Нет.
Ну вот, они 8 лет они обстреливали чьи города? Русские, американские, нет. Они обстреливали города, которые они считали украинские, да? И говорили, что это нормально. Они говорят, ну это вполне нормально, потому что там живут враги, они такие говорят, сепары там живут, да? Значит, обратите внимание, это же производные от сепаратисты, то есть они понимали, что это их граждане. Не какие-то там
восставшие,
другие, да?
Просто
да.
Восставшие.
Вот. Но нет, они, тем не менее, воевали с собственным народом. По Конституции Украины использовать армию для наведения порядка внутри страны вообще невозможно. Никак. Причем, опять-таки, Стрелков это не государство.
Конечно.
Значит, один человек пришел и вы против него армию бросили? Пожалуйста, у вас же есть спецназ, там, причем полицейский. В неограниченных количествах, национальная гвардия. Вот они должны были себя стрелковым заниматься, у них есть бронетехника, у них есть вертолеты, никаких проблем.
Но потом они говорят, что это Россия,
это открыто, без паспортов, это же не целая армия. Ну, даже если приезжают там, из России без паспортов.
Добровольцы
там,
какие-то.
Да, воюют и так далее. Вот смотрите, мы сейчас можем на собственном опыте посмотреть, как развивались события в Донбассе. Значит, там первый месяц на Украине не было никаких поставок западных вооружений. Они просто не успели развернуться. Да. И закончим мы операцию за месяц, не было бы там никаких западных гаубиц вообще ничего. Действительно, пару касок из Германии привезли, на этом бы дело бы закончилось. Значит, через 5 месяцев у них уже есть ракеты.
Значит, Хаймерс,
которые, да, которые летают достаточно далеко. Пройдет ли там не только Хаймерсы, там есть и противокорабельные ракеты, значит, которые создают нам проблемы нашему флоту в Черном море там, и так далее. Значит, пройдет еще какое-то время, у них еще что-нибудь появится. Значит, вот точно так же развивались события в Донбассе. Значит, вначале у них появилось стрелковое оружие, значит, причем даже это самое времен еще прошлой войны.
Угу.
Потом у них появилось более новое стрелковое оружие, потом у них появилась бронетехника, артиллерия там, и так далее. А потом, даже в этом самом, в 2014 году, для того, чтобы Украина наконец образумилась и перестала использовать авиацию, значит, они даже показали штурмовик и сказали, вот у нас уже есть штурмовик, мы его захватили, и он завтра начнет летать. Значит, а послезавтра они размножатся, их будет 100, 200, 300, мы их уже научились делать. Ну, то есть было понятно, откуда они возьмутся. И 100, и 200, и 300, и 1000, если надо будет, возьмется, да?
Угу.
И пилоты к ним найдутся, там, и так далее. Значит, и тогда украинская авиация приземлилась, и дело потом 8 лет продолжалось, только артиллерийские обстрелы были, но уже больше там не бомбили Луганск, Донецк и так далее. Вот. чем больше времени, тем более крупные, мощные поставки вы можете наладить. Но когда украинская армия начинала воевать, она начинала воевать действительно против населения, которое останавливало ее голыми руками. Значит, заканчивала, да, сейчас она воюет уже против России. Но прошло 8 лет, извините.
Ну и в итоге сейчас, с вашей точки зрения, все-таки вопросы, дискуссия на тему того, каким может быть мирное разрешение ситуации, и, в общем, и политики тоже говорят, ну да, договор, ну да, договариваться, ну да.
Ну, правильно, смотрите, мы с вами можем договориться о чем угодно, правда? Значит, но...
Если это наши с вами компетенции и возможности.
Да, да, но если, допустим, вот я упрусь, я не буду с вами договариваться, то вы можете по потолку бегать, но ни о чем вы со мной не договоритесь. Значит, тогда меня надо либо принуждать, либо мириться с тем, что, ну, вот не договорились. Да? Значит, в некоторых случаях можно мириться с тем, что, ну, не договорились. И мы мирились, и миримся, и будем мириться с тем, что какие-то страны не хотят с нами сотрудничать. Но когда речь идет о нашей безопасности, о том, что мы можем в любой момент, кстати, получить нож под пятое ребро, значит, мы вынуждены решать эти самые проблемы, в том числе и силой. Значит, и... никуда от этого не денешься. Опять-таки, государство содержит армии для того, чтобы эти армии решали их проблемы силовым путем. И мы можем сколько угодно говорить о международном праве, там, обо всем. Как только начинают говорить пушки, международное право умолкает. Международное право после этого пишется новое. Уже по итогам нового мира послевоенного пишется новое международное право. Значит, мы сейчас находимся именно в той ситуации, когда произошло столкновение больших огромных глобальных величин. Да? С одной стороны Россия и Китай, с другой стороны Соединенные Штаты с союзниками. Угу. Весь мир поделился на два блока. Это как было во Второй мировой войне, в Первой мировой войне. Да, у нас еще нет линии фронтов.
Пока не мировая, да.
Она уже мировая, просто она не этих самых, планета не разделена фронтами конкретно. Да? Но, по сути дела, экономическая, там, информационная, любая другая мировая война уже идет. Запад же этого даже не скрывает. То есть они говорят, мы хотим уничтожить Россию, а за ней Китай. Почему? Потому что они нам мешают жить так, как мы хотим. Да? То есть они свою задачу не скрывают. Это и есть война, по сути дела. Война на уничтожение.
И в этой связи возникает вопрос, почему не создается у России с кем-нибудь альянса?
Почему не создается? Но мы с Китаем вполне себе создаем альянс. Просто, понимаете, в свое время было модно подписывать договоры. Вот сели и подписали договор, а к нему военную...
Опубличивание планов, конечно.
А к нему военную конвенцию, кто сколько дивизий и на какой день войны выставляет. И вот когда, допустим, мы готовились к Первой мировой войне, то у нас с Францией была подписана военная конвенция о том, сколько, когда, куда должно развернуться дивизии, значит, кто должен начать наступление, на какой день после начала мобилизации там, и так далее. Значит, с течением времени, значит, стало понятно, что все это в пользу бедных, потому что в мирное время вы не можете заранее примерно представить себе, как будут разворачиваться военные действия, если вы начинаете действовать в соответствии с вашей военной конвенцией, подписанной накануне войны, то вы прокладываете себе путь к поражению. Надо действовать, исходя из сложившейся ситуации. Значит, и уже накануне Второй мировой войны альянсы, и во время Второй мировой войны, кстати, альянсы возникали по ходу дела. Еще в начале 41-го года Франция и Великобритания, в 40-м Франция и Великобритания готовились бомбить СССР, нефтепромыслы, для того, чтобы СССР не поставлял нефтепродукты Германии. А в 41-м году Франции уже вообще не было, и она уже, самое по сути дела, правительство Виши было союзником Германии, а Великобритания уже была союзником СССР. Угу. Значит, хотя еще конвенции не было, но Черчилль без всякой конвенции выступил и сказал, что с того момента, как СССР вступил в войну с Германией, СССР является для Британии союзником. Естественно. Допустим, Соединенные Штаты не подписывали никакого договора, и в войну они вступили, потому что Германия, вслед за Японией, объявила войну Соединенным Штатам в сентябре 41 года. Но они были союзником Великобритании, они помогали ей вооружениями, они помогали ей финансово, там далее. Соединенные Штаты поставили там в 40-41 году около 50 эсминцев в британский флот.
Ну хорошо, а про последовательность тогда? Сейчас же тоже как будто бы не хватает, сейчас много рассуждать. Вот Россия во фронте.
А сейчас мы пришли к выводу, что вообще незачем подписывать там эти самые соглашения, там вроде соглашения Североатлантического альянса. Да, у них есть там статья 5 Вашингтонского договора, которая обязывает всех поддержать подвергшуюся нападению страну. Но они прекрасно знают, что они сами об этом говорят. Соединенные Штаты, мы не будем воевать из-за Лиги или Вильнюса. Мы не идиоты. Вот. Правильно. И там она так и сформулирована, эта статья, что каждый на основании своих внутренних процедур решает, каким образом он будет оказывать поддержку подвергшейся нападению стране.
Даже мешок риса. Понятно.
Правильно, да. Значит, мешок риса или пакет риса – это тоже поддержка. Значит, вот. Но, более того, на основании своих внутренних процедур. То есть, вначале я решаю, подверглись ли вы неспровоцированному нападению, или вы его спровоцировали сами. Или, может, вы сами напали, и тогда вообще на мне никаких обязательств нету. И если я даже решил, что вы подверглись неспровоцированному нападению, после этого я решаю, как я вам буду помогать. Ну, скажите, пожалуйста, зачем такой договор? Значит, это самое, жену сейчас... в постели пугать по ночам. Больше он ни для чего не нужен.
Нет, ну а сейчас-то тоже говорят, видите, что Российская Федерация бросает вызов Западу, получает шишки. В этой связи другие страны, которые, может быть, тоже поддерживают эту, значит, борьбу с американцами, но видимой поддержки России не оказывают, хотя у России по ресурсы, как мы говорим, ограничены.
Значит,
вот о чем речь.
Другие страны тоже оказывают России поддержку.
Причем
совершенно видимую, да, значит, они позволяют России сохранить свою внешнюю торговлю.
Поддержка – это не танки на фронт, понятно, да, это разные виды поддержки.
Это и танки на фронт тоже, но если в этом будет необходимость.
Понятно.
И не только у нас необходимость, если будет необходимость того государства, которое нас поддерживает. То есть, допустим, Китай не может допустить разгрома России, но это не значит, что... В случае первых же наших трудностей китайская армия отправится на какой-нибудь фронт. Угу. Да? Значит, может случиться и так, что китайская армия отправится на фронт. Но для этого мы должны оказаться уж в совсем плохой ситуации.
Ну, понятно.
И то же самое у нас происходит. Да, вот, допустим, началась бы война на Тихом океане. Допустим, началась бы не на Украине вначале, а на Тайване. Или еще где-то. И у Китая бы возникли бы проблемы с Соединенными Штатами. Угу. Да, мы бы тоже бы поставляли бы энергоресурсы, мы бы помогали бы там и так далее. И, возможно, вступили бы в боевые действия. Но вступили бы в боевые действия тогда и таким образом, когда стало бы понятно, что Китай уже не выдерживает, что его надо спасать, потому что следующими будем мы. И что лучше сейчас поддержать, чем потом оказаться с Соединенными Штатами с глазу на глаз. А так просто никто не будет бросаться, смотрите, в омут головой. Если вы пока можете выдерживать напряжение, ну и выдерживайте, мы вам поможем. И с нами также обходится, и мы также обходимся. Я говорю, что за время, вот, прошедшее с Первой мировой войны, человечество убедилось в том, что любые подписанные конвенции ничего не значат. Вы можете подписать, например, Италия подписала Тройственный союз. Должна была в Первой мировой войне воевать на стороне Германии и Австро-Венгрии. Она вступила в мировую войну в 16-м году против Германии и Австро-Венгрии.
Угу.
Да? Значит, исходя из своих... интересов, исходя из того, как развивались события.
Финляндия и Швеция там, до базы подводных лодок 200 километров, и даже ядерного оружия не надо, что-то эту угрозу никто не видит, говорит Мортом. Но Финляндия и Швеция так себя не вели, наверное, как Украина.
Во-первых, мы всегда видим любые угрозы, да. И Финляндия, и Швеция были нейтральными государствами.
Не надо просто в паранойку превращаться, да.
Вот, сейчас, да, они там собираются вступить в НАТО там, и так далее. Они говорят, что таким образом они собираются обеспечить свою безопасность.
Мы вступим, но базы не будем с американскими солдатами принимать. Вот как-то так они говорят тоже.
Дело в том, что как и только увяз, все птички пропасть. Но в данном случае это действительно больше политическое решение, да, больше метод политического давления на Россию там, и информационного, потому что американцы сразу же стали говорить, вот видите, Россия хотела отодвинуть НАТО от своих границ,
а НАТО
подвинулась к ее границам. Да? Значит, то есть, вот, мол, ваш метод, нет у вас методов против Коси Сапрыкина. Значит, есть методы. То есть, понятно, что там, нам придется усиливать группировки войск на севере, значит, в Карелии, там, под Ленинградом там, и так далее. Значит, понятно, что это займет не один год. Понятно, что это дополнительные ресурсы там, и так далее и тому подобное. Вот. Но нам бы это пришлось бы делать в любом случае. Потому что изначально было понятно, что Швеция в любом случае собиралась воевать на стороне НАТО. Значит, если бы там, боевые действия начались бы еще при Советском Союзе. Значит, потом мы имеем опыт Второй мировой войны, когда никто не собирался уважать нейтралитет той же самой Норвегии.
Конечно.
Там, ее оккупировала Германия, но собиралась точно так же оккупировать Великобритания. И точно так же они собирались, не успели, но собирались пройти через Швецию на помощь Финляндии, когда Финляндия воевала с Советским
Союзом. Короче говоря, любые договоренности – это не навсегда, в любом случае. Все зависит от обстоятельств.
Все зависит от интересов и обстоятельств.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, программа «Эвальвер». Ростислав, ждем вас снова. Спасибо. Далее новости, потом Макс с Мариной. Я к вам в 14 часов вернусь.